Приветствую вас в подкасте GetAnalyst, профессионального сообщества системных и бизнес-аналитиков. Здесь мы разбираем реальные задачи, вопросы с собеседований, рассказываем истории и делимся рабочими челленджами. Ваша ведущая Екатерина Ананьева, давайте начинать! Всем привет! Сегодня у нас в гостях Кристина Виноградова, и мы будем обсуждать тему «Без ментора на работе. Стратегия работы с незнакомыми задачами для системного аналитика». Думаю, что многие из нас меняли место работы, меняли проекты и сталкивались с такими ситуациями, когда вот у тебя есть вопросы, это новый проект, все неизвестное, либо ты уже давно работаешь на проекте, и у тебя появилась новая задача, например, ты до этого с Кафкой не работал, и тут внезапно с ней нужно работать. Как же еще? И не у кого спросить. Ты не имеешь старших коллег, не имеешь старших аналитиков, к которым можно обратиться, либо когда ты обращаешься, все заняты. Что же в этом случае делать? Сегодня с нами своими лайфхаками поделится Кристина. Кристин, приветствую. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, как пришла в системный анализ. Давай познакомимся с нашими зрителями.
Привет, я Кристина, и у меня никогда не было ментора на работе. Только сейчас на новой работе появился человек, которого я могу назвать полноценным ментором, которому могу обратиться за советом, помощью и даже психологической поддержкой. Сейчас я работаю на позиции старшего аналитика в компании Positive Technologies, которая создает продукты по кибербезопасности и выполняю обязанности тимлида анализа на продукте. Я еще не фактически тимлид, а как раз вот на самой последней ступеньке, чтобы им стать. Работаю на новом продукте. И мы сейчас находимся в режиме стартапа, и нас трое аналитиков на проекте. Выстраиваю процессы анализа, подходы к документации и поставляю задачи в команду. В анализе я уже около 6 лет. Как я пришла в анализ, это, пожалуй, очень долгая история, не вместится сюда, но вкратце можно сказать, что я находилась в режиме радара, который искал и находил возможности. Я сначала работала в рекламе, мы работали с программой определенной, потом мы ее меняли. Я занималась тем, чтобы ее адаптировать, там что-то доработать, бизнес-процессы поменять. Потом тут же понадобился тестировщик. Я попросилась, а можно я? Можно я? Потом попала все-таки в компанию, в другую, на позицию младшего аналитика. Тогда я не знала еще ничего про требования, просто узнала описание, что это человек, который будет писать техническое задание для программистов. И все, сердечко ёкнуло, хочу, ломилась и все-таки попала в компанию. И там как раз была самая первая моя ситуация, где нужно было справляться с задачами без ментора, без старшего коллеги. У меня не было никого. Как я дальше с этим справлялась, расскажу в следующих частях.
Приход такой в системный анализ, я думаю, что выпуск будет очень полезен для начинающих системных аналитиков, кто тоже вот так вот с позиции технического писателя мигрирует в аналитику, с позиции тестировщика мигрирует в аналитику. Ну да, в общем-то, войти в системный анализ через твой путь — это достаточно такой не самый простой путь, но он, я считаю, что правильный, потому что тебе удалось посмотреть на разработку, ну, как минимум с двух сторон. То есть это и тестирование, и сама непосредственно разработка требований аналитика. Можешь, пожалуйста, рассказать о своего опыта, вот когда ты уже действующий аналитик, я думаю, когда и как обычно приходят новые задачи, есть ли к этому причины, предпосылки, когда вообще их можно ожидать, потому что когда, да, вот ты пришел в новую компанию, да, это понятная ситуация, там у нас сразу пласт просто поле огромное новых задач, ты не знаешь, куда смотреть, особенно если новая предметная область. И там действительно все новое, все незнакомое. И, как правило, на эти моменты, ну, все-таки компании стараются выдать хоть кого-нибудь в помощь. Когда ты непосредственно вот джун, когда ты прям новичок, когда ты только вот твоя первая работа с системным аналитиком, тоже вроде бы понятно, там тоже все новое. и неизвестные. А когда ты уже давно работаешь в компании, могут ли случаться такие ситуации?
В первую очередь, самая частая причина – это просто развитие продукта, новая цель у бизнеса. Давайте сделаем такую плюшку, а давайте такую, будем развивать продукт в эту сторону или в другую. Например, а давайте запустим акции, будем нашим клиентам чего-нибудь еще дарить. Или теперь мы будем выпускать еще кредитные карты. Мне тогда пришлось знакомиться с протоколом SOAP. То есть самая первая распространенная причина – это развитие продукта и новые цели. Еще какие причины бывают? Изменение ситуации с технологиями. Сейчас, я думаю, с этим столкнулись практически все, что продукт стал недоступен, пользовались какими-то облачными технологиями определенными. А теперь их нет, а надо придумать, чем заменить. Или использовали программу, возможно, даже open-source, но она теперь тоже ушла, заблокирована, нужно разбираться, как именно мы будем своими ресурсами закрывать потребность. То еще бывает? Изменился закон какой-то, появились новые правила или ситуация на рынке. Ну, из личного опыта это был закон о новых правилах вообще хранения и удаления персональных данных. И мы пересматривали там все правила, как именно мы их храним, какие согласия запрашиваем, сколько мы их храним, куда можем отправлять, куда не можем и так далее. Это также было связано еще с интеграциями с госуслугами, так что веселья было много с этой задачей. Ну и лично в моем опыте это, пожалуй, самая редкая причина, это когда появилась новая технология или продукт, который решает существующую проблему. Появился gRPC, который позволяет делать более точечные запросы и позволяет разгрузить сеть и выдержать пиковые нагрузки. Или появилась, например, авторизация через госуслуги. Тоже надо изучить правила, возможности. Последнее, это лично ты еще не сталкивался с такой задачей. И мне кажется, что любой может столкнуться с этим, переходя в новую компанию или даже в другой продукт. Для бизнеса это не новое, ничего там нового не внедряется, но лично ты еще своим опытом просто не сталкивался, и это норм. Все абсолютно охватить, я знаю все, все технологии, все умею, но мне кажется, с нынешними ритмами это невозможно.
Полностью поддерживаю. Я тоже вот расскажу немного про свой опыт, потому что у нас была интеграция непосредственно с видеокамерами, и это было для меня новое и непонятное. И с видеокамер нужно было получать биометрию. Были проекты, связанные с оборудованием, очень много. И притом я тогда, на тот момент, я была реально джуном, можно сказать. Мы делали терминалы самообслуживания, типа а-ля банкоматы. Это тоже просто одна огромная неизведанная технология. И что здесь хочется сказать? Спросить не то, что было ни у кого в компании, в команде, потому что никто с этим не работал. Иногда даже за пределы ты просто не знал, какой вопрос сформировать для того, чтобы получить ответ. И это самое страшное, потому что ты смотришь, и с одной стороны, ну, вроде бы все понятно, но если ты начинаешь пытаться писать требования, пытаться вот что-то проанализировать и описать алгоритм работы, ты понимаешь, что, ну да, ну, вот купюроприемник должен принимать деньги. Вот это мой просто самый яркий опыт. А как он это будет делать? А оказывается, ему эти деньги еще как-то нужно считать. Оказывается, что могут быть фальшивые купюры. Оказывается, еще много вопросов. Ты просто не предвидишь эти вопросы. Ты не знаешь, это в первый раз ты сталкиваешься с технологией. И в такие моменты у тебя нет никаких ни шаблонов, ни подсказок, ни старшего человека, у которого спросить можно. Это, наверное, такое самое пугающее, особенно для начинающих системных аналитиков. Кристин, расскажи, пожалуйста, какие ошибки чаще всего допускают люди, пытаясь решить незнакомую задачу без помощи ментора?
Попробую рассказать. И, естественно, собрала все, что совершала я, и то, что я видела у других людей. Ну, пожалуй, первое можно выделить — это не спросить, зачем. То есть, особенно когда человек недавно в профессии, он очень хочет побыстрее сделать, побыстрее схватить, побежать, сделать, потому что, не дай бог, подумают, что чего-то там он не понял, не знает, не соображает и так далее. Первая ошибка — это не спросить, зачем мы вообще это делаем. Зачем мы выбираем там эту технологию, да? Ну, с Кавкой не работали, давай сделай на Кавке. А зачем? А почему? В моем примере я сталкивалась с такой ситуацией, что нам спустили сверху архитектурное решение. То есть используйте именно этот инструмент. Я не спросила, почему, зачем он нам нужен, так как я получила задачу от топа. От топ-продакта, всех продактов, в общем, очень-очень важного человека, и я не спрашивала, зачем.
Ну, естественно, у нас же продукт всех продуктов, самый главный человек на проекте. А я же младший аналитик, или там просто аналитик. Ну, вы что? Нет, ну, слова продукта не могут быть оспорены.
Да, все-таки самый первый вот вопрос. Вот у нас есть Библия аналитиков, да, Вигерса, у нас есть еще слово аналитиков великое. Зачем? Зачем мы это делаем? Почему? Возвращаясь к своей задаче, если бы я знала, зачем вообще нам нужна эта технология, с какой целью нам ее вообще спустили, я бы уже на стадии проектирования, когда задача, так сказать, проявилась, да, негатив начал проявляться, то я бы уже на стадии проектирования смогла бы аргументировать, что эта технология нам не подходит, она излишня. И мы бы как команда реализовали эту задачу намного быстрее, потому что я угрохала на это проектирование очень много времени, и потом на разработку тоже. А потом еще на подлавливание всяких багов и так далее. В общем, мы очень долго страдали вообще с этой задачей. Это первая ошибка. Вторая, можно выделить это долго сидеть и биться, никому не ходить. То есть ты один закрылся в своей норке, сидишь днями, неделями, в зависимости от задачи, и принести потом что-то готовое, выстраданное, а, к сожалению, это окажется не то. Поэтому лучше работать мелкими итерациями. Например, когда я делала свою первую большую интеграцию, я прописывала алгоритмы, маппинги данных, что на что, куда, какой метод и так далее. И разработчик, к сожалению, выкинул это ТЗ и параллельно работал на той же задаче. Понятно, что это также проблема менеджмента и того, кто ставил мне эту задачу. Но, тем не менее, со своей стороны я тоже могла это предусмотреть и принести какой-то первый промежуточный результат. Что вот кусочек один, вот такой я принесла, и дальше буду все остальные кусочки собирать. Ок, не ок. Поэтому декомпозиция. Я хочу выделить слово нашего сегодняшнего подкаста — декомпозиция. Или другими словами, что? Анализ. Анализ — это разбиение на мелкие части.
Я полностью поддерживаю, что декомпозировать задачи и анализировать, ну, это как бы наша основная работа, и показывать мелкими итерациями, потому что вот ты прям рассказываешь про то, что закрылся, неделю сидишь наедине с собой. У меня просто были такие аналитики, которые со мной работали, и вот не спрашивали ничего до последнего, а потом у нас дедлайн, мы спрашиваем, а где задача, а он каждый там дейли говорил, я работал, ну уже скоро, вот уже скоро, и ты вот просто в день, там, за день до дедлайна понимаешь, что нет, ничего нет, и это еще хуже, чем если бы человек заранее пришел, договорился, как-то спросил о встрече, рассказал, что задача ему непонятна. Это, наверное, для руководителя самое страшное, когда джун замыкается в себе. Я поэтому всегда там на первых встречах с коллегами, то есть с кем я работала, у меня прям всегда было наставление, что, пожалуйста, здесь все может быть суперсложно, супернепонятно, но для этого есть я или же другие коллеги-аналитики, к которым я направлю, если у меня не будет времени, чтобы спросить. Это вот прям у меня мантра была для всех новых аналитиков.
Да, и мы же аналитики, такие перфекционисты, мы же любим вот чтобы все по полочкам, отступы идеально. И дело не только в форме, но и в наполнении. Мы же все хотим такую вот красоту идеальную принести. И я до сих пор с этим борюсь, чтобы приносить промежуточный. Тем более у нас сейчас тоже режим скрама, режим стартапа, что бывает у меня там 1-2 дня на подготовку просто, чтобы принести требования команде. И все, что успела, вот все приносишь. Неважно, сколько успела. Вот хоть чуть-чуть, но все равно приносишь, показываешь. Так что да, маленькие итерации — это наше все. Пойдем дальше по ошибкам. Еще был у меня интересный момент — это неверно выявить стейкхолдера или лицо, принимающее решение. По-русски, если. Не всегда это тот же человек, который принес тебе задачу. Года 3 или 4 назад я выполняла задачу, расписала решение и автоматизацию бизнес-процесса, которое я окнула с продакт-оунером. И когда я принесла это решение техлиду в разработку, он отверг это решение, потому что планов по автоматизации у него не было. А лицо, принимающее решение, был именно он. Да, это проблема коммуникации между продакт-оунером и техлидом. Но это могла быть также и моя ответственность, и моя проблема, потому что я потратила довольно много времени на вот это. Мы придумывали, как это автоматизировать, там, как правильно, как туда все разложить. Но в итоге его тоже отложили, потому что цель была не в автоматизации, а в том, чтобы просто добавить новую функцию в уже существующий бизнес-процесс. Все. Поэтому очень важно понимать, кто именно будет принимать результат твоей работы и кто тебе скажет «молодец» в случае успеха. Так что это очень важно при выполнении задачи. Следующая ошибка — это, пожалуй, обратная сторона ошибки, где мы не приходим, да, что-то сидим, сами копаемся. Есть обратная сторона, что человек ждет, что ему его проведут за ручку, все расскажут, а это сюда, а это туда. Вот какой ты молодечек. К сожалению или к счастью, я очень редко, да, пожалуй, никогда не видела, кроме одного случая, и то по слухам, что мне рассказали, что вот у человека такой-то стажер, там это в соседней команде было, она получала задачу на вход, делала какой-то первый шаг, упиралась во что-то, типа, а дальше что? Что-то непонятно, ну, посижу, подожду, когда ко мне придет ментор и все разжует. Ну, это, наверное, редкая проблема, но, тем не менее, встречается.
К сожалению, что хочу сказать, это очень печальный и неудачный опыт, потому что, наверное, для джуна это классно, потому что он чуть-чуть поделал, застрял, ему пришли, разжевали, помогли. Но с точки зрения позиций старших и ведущих аналитиков, ой-ой-ой-ой, я просто знаю несколько человек, кто вот так же с джунами просто страдает, потому что джуны прям вот шаг боятся сделать, шаг влево, шаг вправо, расстрел, и привыкают к этому. Поэтому здесь, наверное, больше посыл к старшим аналитикам аккуратнее. Помогать нужно, помогать важно. Но вот здесь вот самое главное — знать баланс и не переборщить, потому что если у тебя сотрудник просто постоянно ждет какой-то помощи, это, ну, по крайней мере, для руководителя компании это прям серьезные звоночки.
Да, это точно. И тут, наверное, можно две вещи сделать. Во-первых, как-то тщательнее выбирать, да, джунов, обращать внимание на ту же самую проактивность. Ну и во-вторых, если это никак не лечится разговорами, а давай так, или каким-то плавным введением в работу, то расстаются с такими людьми, к сожалению. Это правда. Так что ругают не за то, что ты задаешь вопросы, а за то, что ты сидишь и ждешь. наоборот, многие боятся спросить, потому что вдруг там подумают нехорошее про меня. Но проблема как раз в обратном, что ты сидишь и ждешь и ничего не спрашиваешь. Пойдем дальше. И как же обращаться за помощью? Ошибка следующая — вываливать неструктурированный запрос на человека. Я видела иногда такие вещи от коллег. То есть начинается встреча, например, по выявлению требований, какая-то первая установочная встреча по задаче. И начиналась встреча так. Мы будем делать А или Б. Если А, то так или так. А если Б, то так или так. То есть сразу-сразу вываливается вообще абсолютно все. И ты слушаешь и не понимаешь, а с чего вообще мысль началась, о чем мы тут обсуждаем, а вопрос-то вообще в чем. Или еще видела, например, в чатике аналитиков, там запрос тоже от Джуна аналитиков, как сделать схему C4. Я прочитал статью, чего-то мне не хватило. И я вот смотрю на этот запрос, а вопрос-то в чем? Ты прочитал статью. Дальше что? В чем вопрос? И я у него спросила, а в чем вообще вопрос? Буквально там недавно делала эту диаграммку, там на свежей памяти могла бы помочь. И оказалось, что проблема была в том, что человек не знает, где искать правильные элементы в Draw.io. То есть правильно бы вопрос звучал, а как в Draw.io рисовать C4, какие элементы использовать? То есть нужно правильно обращаться за помощью, мы об этом дальше тоже поговорим, но ошибка в том, чтобы вываливать вообще непереработанные свои мысли, а я не знаю почему, а куда, как, вот это все не нужно вываливать, когда ты обращаешься за помощью или за советом. Следующая ошибка — это не декомпозировать. Иногда кажется, что, ну, я в голове пробежался, ну, типа, надо сделать это, у того спросить, и зачем тут что-то расписывать. И кажется, что это лишняя работа, забирает время, или что тут декомпозировать, мне ничего не понятно. Как вообще декомпозировать? Но именно разбиение на части позволяет понять, где тебе хоть что-то понятно, а где тебе вообще ничего не понятно. И ты можешь уже там, где тебе немножко понятно, сформулировать вопрос. Там, где тебе вообще непонятно, может быть, не сформулировать, а просто сказать, что вот этот вот кусочек, например, на твоем примере, да, с приемом банкнот, что окей, понятно, что деньги принимает. И вот этот пункт, например, понятный. А какие могут быть еще пункты на этой части, да? То есть деньги принимает, а на что мне еще нужно обратить внимание вот в этой точке, где мы принимаем банкноты на вход? То есть это та часть, которую ты не понимаешь. И просто можешь спросить, а что тут еще может быть важного? Поэтому декомпозиция задачи, даже той, которую ты вообще не понимаешь, очень важна. После декомпозиции она станет намного более понятной, чем до нее.
Полностью поддерживаю. И здесь у меня есть всегда уже внутренние чек-листы и чек-листы, которые я разрабатываю под проекты, потому что вот минимально и базово просто проверить себя, что я выделил все роли пользователей, я выделил все приложения, которые участвуют. Я понимаю, как они работают в этом сценарии, в этих требованиях, в этом контексте. Я знаю прямой сценарий, я знаю, какие будут ошибки и как их обработать. Или я не знаю, какие будут ошибки, и это задача на аналитику. То есть для себя, да, всегда стоит выделить чек-лист общий по задаче и уже по нему идти, что вот, этот пункт я закрыл, это закрыл, потому что когда ты все это держишь в голове, мне кажется, тебе самому больно от такого количества информации. Задачи, особенно если ты делаешь техническое проектирование, они обычно подразумевают под собой, ну, прям много деталей, которые важно не упустить.
Конечно, голова, чтобы думать, а не чтобы помнить. Так что все верно, согласна полностью. Осталось еще три ошибки тут у меня в списочке. Следующая ошибка – это бояться уточнять ожидаемый результат. Нужно детально проговорить, какой ожидается результат. Детальность зависит от грейда, от уровня твоего погружения в продукт, в проект. Проговаривать ожидаемый результат обязательно. У меня в первые годы работы регулярно было так. Хочется побыстрее схватить, сделать, принести, потому что ты боишься всего, не уверен в себе. И кажется, что если ты будешь уточнять, то подумаешь, что ты вообще ничего не понимаешь, не соображаешь, и аналитик ты никакой. Но задача аналитика – задавать вопросы и прояснять ожидания. Это же тоже качество требований, методы управления требованиями, да, вот это управление ожиданиями и так далее. Поэтому проговаривать, что именно заказчик, так сказать, кто тебе принес эту задачу, ожидает получить на выходе. И результат именно технически прояснять. То есть я правильно понимаю, что на выходе должно быть А, Б, В. То есть там какая-то диаграмма, на которой должно быть то-то и то-то. Не знаю, потоки данных, прям с описанием, прям с приложенными JSON-ками. Или JSON-ки не нужны и просто там условно назвать, да, тут у нас там клиентские данные, тут у нас, не знаю, их заказы и так далее. Или прям надо с табличками, с данными и маппингами. Вот именно технические ожидания нужно прояснить. Так, для тебя это тоже будет дополнительная информация вообще по задаче, да, с какой стороны браться, за что хвататься и так далее. Если в момент, когда ты получаешь задачу, вообще ничего не понятно, и даже предположить, какой результат на выходе ожидается, ты не можешь, то можно прийти и прояснить результаты после первичного ресерча задачи. Это, не знаю, час-два немножечко ее покрутить, подумать, придумать, как это может выглядеть в итоге, предположить, что тут может быть на выходе, и потом прийти и спросить. Я правильно понял, что вот это ожидаем? То есть это можем тоже возвращаться к предыдущей ошибке, где мы обсуждали, что долго сидеть и биться, и принести потом вообще не то, что нужно. А следующая ошибка — это как раз-таки не обращаться за помощью. Когда я первый раз проектировала архитектуру, я не сразу поняла, что я проектирую архитектуру. Задача у меня стояла, как построить бизнес-процесс. И я думаю, так, ну, бизнес-процесс же, я же аналитик, все, нарисую, построю. И мне было очень сложно, я также работала с новой технологией, большой сложный процесс, с кучей ограничений было и так далее. Я долго билась с продуктом, там мы работали с требованиями и так далее. И когда начали поджимать сроки, я практически не могла никого подключить к задаче, потому что весь контекст у меня был в процессе анализа, он был только у меня в голове, и передать его в таком виде было практически невозможно другому человеку, потому что там вот эти вот связи, а если то, а если это, а результата материального было мало, чтобы можно было кого-то погрузить. А на том этапе нужно было обратиться за помощью к техлиду или к разработчикам, чтобы просто об них подумать, как эта техника уточки, да, желтой уточки, что расскажи уточке свою идею, свою задачу. Но часто в очень сложных задачах можно использовать коллег. И вот, ребята, смотрите, вот тут вот я бьюсь, что-то я вот тут вот нарисовал, придумал, а вот здесь что-то как-то не идет, может, мы вместе подумаем и так далее. И, ну, в хороших командах команда будет только рада поучаствовать, и это никогда не будет про то, что это ты нас загружаешь своими задачами. А в хорошей, адекватной команде это всегда будет принято хорошо. Ну и последняя ошибка — это внутренняя проблема, что ты боишься показаться глупым, некомпетентным или наглым. На моем новом месте работы был единственный аналитик Джун на всю команду. Ей было сложно задавать вопросы, там, где-то не понимала контекста. И это привело к тому, что она работала абсолютно без обратной связи. То есть она что-то приносила, ребята говорили «ок, спасибо», и сами там что-то дальше делали. И она даже не понимала, нормально она вообще принесла, хорошо она сделала работу или нет. Поэтому задавать вопросы и при этом не бояться. Да, вот такой вот совет. Эти страхи нужно отложить и с ними поработать, если не получается отложить.
Полностью согласна. Сидеть со своими страхами и сидеть со своими тараканами — это прям, особенно наедине, это очень страшно. И я понимаю прекрасно начинающих коллег, я с ними работаю и вижу, что действительно вот прям нет жены, я даю им задачи, а они это... А я боюсь, как бы, я не делаю, потому что я сейчас боюсь сделать все очень плохо, и ты будешь ругаться.
Да. И прокрастинация начинает цвести, цвести, расцветать. Это точно.
Здесь прям очень большая просьба. Я не буду ругаться. Я всегда поддержу. То есть любой маленький шаг и скорректирую его. То есть если боишься, делай шаг. У нас тоже на практических программах я всегда... Как бы, я понимаю, что вы все боитесь. Я понимаю, что вам страшно решать сейчас задачи, еще в прямой эфир подключаться и рассказывать все не только мне, но и другим людям. Но как раз-таки с этим я и борюсь, тем, что просто прошу идти в незнакомые задачи и делать вот эти шаги, благодаря которым я могу корректировать. То есть все, тебе показали маленький пример, пробуй дальше идти сам. Это основное в освоении новых навыков и в отработке новых знаний. Кристин, каковы же шаги в решении незнакомых задач, если у нас нет ментора? Вот можно ли составить какой-то пошаговый план? То есть можешь ли рассказать про это поподробнее?
Да, я расскажу пошаговый план, который можно, наверное, назвать чек-листом, но для такой темы, как решать незнакомые задачи, мне кажется, пошаговый «делай раз, делай два» — это точно не полное решение задачи, потому что, извините, тут надо думать. Я постаралась максимально разложить по пунктам, что вообще можно сделать. Во-первых, опять возвращаемся к вопросу «зачем?». Но тут уже бизнесовый вопрос, то есть первичное бизнес-требование. Зачем мы делаем эту задачу или зачем мы в этой задаче будем использовать эту технологию? Здесь очень важно понять, что именно зависит от задачи. Например, может быть, станет легче техподдержки, да, мы что-то как-то там закроем и техподдержку разгрузим. Клиенту станет удобнее интерфейс или, в принципе, вообще весь его флоу работы с продуктом. Или он получит какую-нибудь плюшку, что повысит лояльность. Компания сможет больше продавать. Или выполнит требования законодательства. И, кстати, а что будет, если компания не выполнит требования законодательства? Понятно, что это как минимум огромные штрафы. И как максимум, что похуже. Это нужно, во-первых, для того, чтобы понимать цель и держать фокус на этой задаче. А во-вторых, это также вопрос мотивации. Шаг второй. Изучить то, что тебе непонятно. То есть без понимания теории, ну, тут ничего не сделаешь. Погуглить, почитать пару статеек, просто сделать какой-то верхнеуровневый ресерч. Можно использовать профильные каналы, там, Хабр, Телеграм, Ютуб и так далее. Можно обратиться за помощью в профильных чатах или к платному ментору. И вот здесь, перед обращением с запросом к ментору или в чате, нужно четко сформулировать, чего ты вообще хочешь, что тебе нужно, и декомпозировать свою задачу. И ожидаемый результат выполнения задач. То есть на выходе, там, не знаю, мы должны получить спроектированные методы, которые, не знаю, создают заявку, допустим. А дальше определяем точку Б. Ожидаемый технический результат, о котором я уже также говорила. Если это диаграмма, то какая? Что на ней должно быть? Если это алгоритм, то насколько детальный? Или это набор сценариев для какой-то функции? Или это сценарий интеграции? То есть определяем точку Б, куда мы должны прийти в результате выполнения задачи. Дальше нужно определить точку А. А где мы сейчас находимся по отношению к этой точке Б? Например, нужно по какому-нибудь триггеру отправлять данные в другую систему, чтобы продать клиенту еще один продукт. Нужно выяснить, какой набор данных у нас есть сейчас, где происходит этот триггер, какие компоненты участвуют в текущем процессе. То есть это та часть, которая называется as is, а как есть сейчас. И мы начали именно с точки B, потому что если мы ее не определяем, ожидаемый технический результат, то мы не знаем, где искать точку А. Поэтому мы начали с последней точки. Далее мы должны перейти к декомпозиции и составить план действий. Вот для плана очень классно можно использовать нейросеть для того, чтобы она создала тебе базу какую-то, использовать стандартный промпт «Действуй как системный аналитик», «Опиши план действий» или «Структуру документации» для, например, интеграции с системой по триггеру при помощи REST, ну и добавить какого-то своего контекста. Декомпозиция и план нужны нам для того, чтобы у нас были какие-то точки, на которые мы можем опираться. Дальше нам нужно оценить влияние на систему. Например, задача по добавлению шага в бизнес-процесс может относиться к архитектуре системы, ее окружению, потокам данных, доработкам на фронт и бэк, сущности, статусы и так далее. А может только один шаг внутри алгоритма. Поэтому нужно пройтись по структуре системы, оценить хотя бы примерно, какие из абстракций, пожалуй, их так назовем, наша задача затронет. То есть мы оцениваем влияние на систему этой задачи, а также оцениваем влияние структуры компании или команды на задачу. Какая у нас команда? Может быть, у нас кроссфункционально, там фронт и бэк вместе. А может быть, мы только находимся в команде фронта, и нам нужна только там часть фронта. Или мы, может быть, вообще будем заниматься только базой данных, там, а остальные задачи заберут там другие команды и так далее. И сейчас мы подробнее остановимся, на что нужно обратить внимание по структуре системы и структуры компании либо команды. Я постаралась расписать максимально общее, потому что системы очень-очень разные, но можно выявить что-то общее и использовать эту структуру для своего продукта, дополнив своими особенностями. Начнем с общего продукта. Это контекстная диаграмма. То есть где находятся границы системы и с какими внешними системами, условно внешними, это могут быть вообще системы, принадлежащие другим компаниям. Да, мы с кем-то интегрируемся, там, те же госуслуги, допустим. Или это могут быть продукты системы из других команд, но для нас они внешние. Поэтому обязательно определить контекст. Повлияет ли эта задача на какой-то контекст? Мы наружу куда-то идем из нашей системы или нет? Далее. Технологии интеграции и потоки данных снаружи, точки взаимодействия. Где именно находятся эти точки? Как именно мы с ними интегрированы? Какими данными обмениваемся? И так далее. Снаружи разобрались, идем вовнутрь. Архитектура продукта внутри. Компоненты, микросервисы, все что угодно и потоки данных, технологии интеграции, API. Далее нужно обратить внимание на бизнес-процессы. Повлияет ли эта задача на последовательность выполнения каких-то шагов? И, может быть, это будет новый бизнес-процесс, или мы дорабатываем текущий, или мы его не дорабатываем, но наша задача его как-то аффектит. Тоже нужно обратить внимание. Следующий пункт – это функции или фичи продукта. То есть мы разбиваем систему немножко с другой стороны. Из каких кусочков у нас состоит система. Это может быть вход в продукт, да, регистрация, авторизация и так далее. Влияет ли это как-то на эту часть? То, что находится внутри продукта. Это могут быть кнопки, ссылки, другие триггеры, которые запускают какие-то процессы и так далее. То есть это то, что работает или с подачи пользователя, или запускается как-то внутри продукта по какому-то расписанию. И последний пункт — это отчетность или логирование. Нужно ли нам как-то это учитывать? И так далее. Например, у меня сейчас на продукте мы будем делать дашборд, графики красивенькие, рисовать по всяким метрикам. И мы уже сейчас договорились прямо на уровне команды, что каждый раз, когда мы будем затаскивать какую-то новую фичу, какой-то новый объект, мы будем думать, а мы потащим его на дашборд или нет. Это вот про этот пункт. Далее, обратить внимание на модель данных. Будем ли мы в рамках своей задачи работать с этими сущностями? Далее, с моделями данных есть еще такая штука, как сущность, ее статус, ее жизненный цикл, открыта заявка, закрыта и так далее. Повлияет ли на этот пункт наша задача? Роли и доступы следующие. Также, что у нас там на фронте, UX, UI и его взаимодействие с бэком. И, конечно, ограничения и нефункциональные требования. Это такой общий краткий список структуры системы, на что нужно обращать внимание для декомпозиции задачи. Более подробные примеры приложим в дополнительные материалы к подкасту.
Кристин, большое спасибо. Прям на самом деле разложила, мне кажется, все по полочкам. Особенно мне понравилась структура по работе с задачей. Я думаю, что с дополнительными материалами к подкасту она у нас появится, потому что это прям такой некий чек-лист, по которому можно идти и проверять себя в работе с абсолютно любой задачей на абсолютно любом проекте. Потому что ты, по сути, вот здесь это задел, не задел, это там, касается, это требование не касается. И ты можешь этот чек-лист как базу использовать и адаптировать для своих проектов. Следующий вопрос. Возможно ли вообще... Кристин, можешь, пожалуйста, рассказать, в какой момент вообще следует все-таки просить помощи у коллег? Как это сделать наиболее продуктивно и вообще можно ли получить какую-то негативную реакцию от этого?
Пожалуй, прям четко определить этот самый момент, когда цветок лотоса коснется земли, пожалуй, невозможно. Здесь слишком много контекста, но я постаралась выделить моменты, на которые стоит обращать внимание. Это, пожалуй, пункт первый. Прошло больше 20% времени, которое тебе отпущено, да, часики тикают, и ты вообще ничего не понимаешь. То есть даже наш ожочек не продвинулся вообще. Вот что-то барахтаешься, страдаешь, плачешь, и вот совсем ноль. Далее. Задача очень сильно влияет на бизнес. То есть это какая-то там суперважная штука, которая очень важна. Тут можно вообще ничего не ждать, вот прям ресерч сделать часик-два, и сразу... Если ты понимаешь, что для тебя это супер ново, ничего не знаешь, ничего не понимаешь, лучше прям сразу идти и звонить в колокола, просить о помощи. Далее. Промежуточные результаты не устраивают заказчика. Заказчик не только в плане какого-то бизнес-заказчика, да, но и того, кто тебе, в принципе, эту задачу поставил. Это может быть там и техлид, и старший аналитик, и так далее. То есть ты немножко покопал, сделал какой-то драфт, принес, тебе говорят, не то. Ты спрашиваешь, а что надо? И тебе ничего не говорят. Тогда можно обращаться уже куда-то за помощью, возможно, даже прям сразу к узким запросам, к ментору. Это абсолютно нормальная тема в начале, возможно, даже ты обратишься один раз к ментору, он тебе все по полочкам разложит, и ты по этому же алгоритму сможешь потом выполнять другие незнакомые задачи. То есть не надо думать, что я вот сейчас пойду один раз там к ментору со своей технической задачей, и все, я так и подсяду, и он вообще будет за меня работу делать, а я тогда вообще никакой и так далее. Это нормально, можно обратиться и получить помощь. Ну и также, как попросить помощи наиболее продуктивно, я здесь разделила на две части. Это внутреннее и внешнее. Внутреннее — это про то, как ты вообще себя чувствуешь во время этого запроса. То есть состояние обычное рабочее должно быть. То есть не должно быть такого, что я тупой. Нет, ты не тупой, ты просто еще не сталкивался с такой задачей. Не вкладывать много личного в этот процесс, что не надо ожидать, что тебе, ах да, я сейчас тебе помогу, это просто рабочий вопрос, там, кто-то не помог, пошел к другому, просто спокойно это делать. Ну и также внешняя коммуникация — это четкий запрос. Например, надо X, я нашел Y, где взять Z, да? Что тут нужно сделать? Какие технические штуки тут должны быть? То есть, когда ты обращаешься за помощью, ты должен проделать максимум работы за собеседника. Не задавать открытые вопросы, как это сделать. Лучше задать вопрос таким образом. Я придумал то-то, я исследовал то-то, вот здесь у меня там остались еще какие-то вопросы. Обязательно структура запроса, что есть задача, есть вот это, я не знаю вот это, знаешь ли ты это. То есть вот даже текстом, если ты пишешь, разложи это по пунктам, сделай абзацы. Не надо вываливать все 8 предложений в сплошной текст. Человек это увидит и будет 2 часа прокрастинировать, чтобы ответить тебе на запрос. Хотя он может за полминутки пробежаться по структурированному тексту и понять, что тут ответит 5 секунд. Пример запроса. Плохой пример. У меня задача нарисовать диаграмму потоков данных. Не знаю, как делать. Помоги, пожалуйста. Лучше сделать так. У меня задача нарисовать диаграмму потоков данных нашего сервиса. К сожалению, у нас нет документации по компонентам. Я нашел, что есть сервисы А и Б, и между ними поток А1 и Б1. По остальной части у меня информации нет. Можешь ли ты мне рассказать верхнеуровнево, какие еще есть компоненты и потоки данных между ними? Встреча не должна занять больше 20 минут. У меня тут еще несколько примеров, но, пожалуй, приложим их в дополнительные материалы к подкасту.
Пример твоего запроса, да, тоже хочу разобрать. У тебя четко есть о том, что ты уже сам сделал, то есть твои результаты, что ты не просто, ну, посмотрел на название задачи и убежал. То есть это вызывает уважение, что ты уже сам что-то покопал и получил какой-то конкретный результат, о котором ты упомянул. То есть не то, что я посмотрел что-то по задаче, я почитал статью. А нет, ты посмотрел что-то по задаче, ты почитал статью в интернете, у тебя уже есть А и Б, и, соответственно, есть какой-то поток С, вот то, что ты сказала. А далее ты просто, ты рассказываешь факт, ты не можешь найти информацию, и ты применила конкретику по своей системе, и это уже включает людей, погруженных в продукт, в проект, в диалог. Это первое, то, что помогает. И второе, ты ограничила встречу, ограничила ее время, то есть, что ты действительно хочешь получить узкую информацию, и у тебя есть на нее лимит, ты не собираешься отжирать просто бесконечное количество времени у человека, потому что основная же проблема, когда ты пытаешься спросить что-то у коллег на работе о том, что нет времени. У тебя и так свои задачи горят, а тебе еще нужно кому-то помочь. Но если это время ограничивается, если ты уже вот трезво и с пониманием идешь с запросом, это, как правило, работает. Да, вот у Кристины, я вижу, здесь подготовлены были очень классные примеры запросов, да, то есть плохо, хорошо, Я очень рекомендую посмотреть их после подкаста и взять себе на вооружение, особенно нашим начинающим специалистам в аналитике и не только.
И по поводу того, можно ли получить негативную реакцию, если никто не помогает, есть у меня бонус. Если у тебя вредные коллеги и не хотят помогать, отмахиваются, жалуются, что вот Кристина меня отвлекала и не давала работать со своими вопросами. Я такое тоже видела и слышала. Есть бонус. Пишешь что угодно, любую чушь, и приносишь разработчику в работу прям. У него подгорает от того, что за чушь ты написала, и он тратит 2 часа, объясняя, как надо. Вернемся к моему первому месту работы аналитиком. Моя задача была в том, чтобы актуализировать техническое задание системы, которая развивалась уже 5 лет с момента, когда последний раз чего-то записывали в ТЗ. То есть продукт продается, для клиентов как-то дорабатывается, кастомизируется, а ТЗ не актуализировалось никак. И вот кого ж кинуть на эту задачу? Конечно, Джуна. Понятно, что большую часть можно вытащить просто функциональным тестированием. Да? Читаешь, как было, смотришь. Ага, новая кнопочка, так, надо писать. Ты тыкаешь на эту кнопочку, и заполняется какая-то табличка. То есть обычная... Функциональное тестирование тебе дает только верхний уровень. И я совершенно не понимала, откуда она заполняется-то, что это за данные, какие вообще условия для того, чтобы ТЗ актуализировать. Я спрашивала коллег, разработчиков, а это куда, это тут. Они мне поставили, выдали доступ к коду, и мне приходилось самой лазить в код. С какими-то, ну, простыми моментами я разобралась, но были намного более сложные моменты, где без разработчика никак было не обойтись. То есть не было никаких других вариантов, кроме того, чтобы с разработчиком сидеть и разбирать эту логику, то есть реинжинирингом заниматься. Все, что я смогла, я сделала самостоятельно, где не смогла, обращалась к разработчикам. И реакцию я получала соответствующую. Кристина перекладывает свою работу на других, ты нас отвлекаешь, ты нас там задерживаешь. То есть я даже прям по кругу ходила. Сегодня я пришла к одному разработчику, завтра я пришла к другому, потому что этого я уже достала. Ну и так далее. И когда ко мне пришел аж целый руководитель с претензиями, что ж ты это всех дергаешь и всех отвлекаешь, я у него спросила, а как выполнять эту работу иначе? Вот смотрите, что я делаю. Вот тут я сама сделала, да, а вот тут вот, ну, извините, очень сложно, я не разработчик, там, такого уровня код я сама не могу реинжинирить. Тогда ChatGPT еще не было, к сожалению, куда бы я могла это все загнать. Он посмотрел, сказал, окей. И принял этот момент, и от руководителя я претензий больше не встречала. А от коллег, да. Коллеги все так же где-то отмахивались, где-то не отмахивались. В общем, я выбирала самых добреньких, кто не мог отказать, пожалуй. Ну и пришлось, да, также растить пробивную часть и так далее. Что с этим делать? Ну, смириться, наверное, это вопрос взросления тоже, чтобы принять эту ситуацию и не вкладывать в нее слишком много личного. Есть задача. Эту задачу мне может помочь там только этот человек, других вариантов нет, я уже там все испробовал. Ты это делаешь, спрашиваешь, да, тебе там огрызаются, тебе там что-то отмахиваются, но берешь и продолжаешь. И, к счастью, сейчас, как мне кажется, стало этого намного-намного меньше. Начинала 6 лет назад, сейчас все-таки стало поэкологичнее. Но в некоторых компаниях, как я вижу там в чатиках, некоторые джуны, да, жалуются, сталкиваются с этими проблемами. Ну, что поделать? Взрослеем, принимаем, не обижаемся и держим свою цель. Главное, что здесь? Выполнить задачу.
Да, полностью поддерживаю, но это действительно может быть очень трудно. То есть стать взрослым — это такой тяжелый, период, когда ты проходишь через обидки, да, и бывали такие ситуации, когда ты что-то спрашиваешь у разработчиков, и вообще ответить в компании тебе может только один человек на твой вопрос, а он такой как бы грустный, злой, и каждый раз, когда ты к нему подходишь, он такой, ну, опять она. Вот. Да, такое бывает, но если ты действительно не можешь выполнить свою задачу без внешней помощи от коллеги со своей работы, то есть даже ты не можешь к ментору на стороне обратиться, то выбора нет. И здесь, знаете, вот есть такое качество в софт-скиллах у аналитиков, и в резюме оно пишется, на собеседованиях оно тестируется. Это стрессоустойчивость, это уверенность, это непосредственно умение вести коммуникацию, работать в команде, потому что, ну, там, конфликтность, неконфликтность. И да, сейчас с этим лучше, да, сейчас лучше отбирают сотрудников, но я, опять же, поддерживаю полностью, Кристин, тебя, что стоит идти с позиции взрослого, не отчаиваться, и чтобы в целом все было хорошо. Но все же, как сохранять мотивацию, может быть, даже какие-то советы для наших коллег, как не сдаваться, если ты столкнулся с незнакомой задачей и просто ты не знаешь, что делать, а вот как дальше, как все-таки нет, не отчаиваясь, не пойти писать заявление до увольнения, потому что я тупой, я ничего не знаю. Я уже услышала, что я не тупой, но, может быть, есть какие-то еще рекомендации.
Я разделю, пожалуй, ответ здесь на две части. Это чисто технические моменты, и вторая часть — это эмоциональные. Технические, как мы уже проговорили, это определить задачу бизнеса. Да, в чем задача? Я вот сделаю эту задачу, и мы сможем там клиентам больше продавать, и так далее. Даже если лично тебе с этого ничего не перепадет, ты хотя бы просто понимаешь цель вообще бизнеса. Ты в этом бизнесе работаешь, ты получаешь зарплату, бизнес станет больше зарабатывать, ну, как минимум тебе скажут спасибо. Может быть, и не скажут, но ты сам себе скажешь. Ну, и также смысл твой собственный. Ну, то есть зачем ты вообще делаешь эту задачу? Может быть, ты вообще хотел, не знаю, проект попроще, но ты же на нем остался, может быть, бросишь все и уйдешь на проект попроще. Ну, почему нет? Но, ну, лично у меня есть такая ценность, как преодоление. Может быть, это какой-то баг и психологическая проблема, но мне в кайф, когда ты там бьешься, справляешься, и такое тебе так хорошо потом. Нужно найти свои ценности. Ты вообще зачем это делаешь? Почему ты вообще сюда пришел, да, в чем ценность вообще твоей работы для тебя самого. Также поможет опираться на предыдущий успешный опыт, вспомнить, что тебе было так же сложно, но ты справился и так далее. Это вопрос просто химии мозга, да, вот что-то вспомнить, там вот эта картинка, выстраиваются нейронные связи, как вот было тяжело, и потом пришел и так далее. И что такое вообще уверенность в себе? Она не может быть на пустом месте, типа ты никогда не делал, например, какую-то задачу, и ты не можешь быть уверен в себе, в этой задаче, это нормально, что ты не уверен в себе, потому что уверенность рождается только на успешном опыте. Я никогда не выступала перед аудиторией, не знаю, в 1000 живых человек. И когда и если такое случится, я не могу быть уверена, что все пройдет круто, потому что у меня такого никогда не было. Я могу волноваться и сделать со своей стороны там что-то, максимум, что от меня зависит, но уверенности, пока ты еще никогда этого не делал, не может быть. И это нормально. Ну, еще что касается эмоциональной части.
Опять ничего не получается. И так тоже не получается. Ну и пожалуйста, ну и не нужно.
Я попрошу сделать вставку из мультика про котенка, где и так не получается, и так не получается. Мультик отлично, он про то, чтобы как стать большим, но на нашем языке как стать взрослым. про ответственность, про то, чтобы спокойно выполнять задачу. Ведь когда нас накрывают вот эти негативные эмоции, так не получается и так не получается, то вот эти негативные эмоции, они влияют на наши когнитивные способности. Мы на самом деле начинаем хуже соображать именно из-за негативных эмоций. Именно поэтому я так много говорю о том, чтобы спокойнее, поменьше личного, потому что так ты просто соображаешь лучше. Ну и что касается технической стороны вопроса еще, могут помочь всякие декомпозиции, майнд-карты. Еще есть классная штука про карту проблемного поля. Загуглите на Ютубе, посмотрите, то есть разложить по стикерам, как, почему и так далее. То есть не варить вот эту проблему у себя в голове, а переносить ее в какую-то структуру, какая вам больше нравится. Хоть стикеры от руки записывать и наклеивать, хоть карандашом на бумаге. То есть выгружать из головы вот эти... Тут ты споткнулся, а тут как, куда. Не получается просто в голове это все разложить. И когда ты это все выкладываешь и структурируешь, становится поспокойнее, и можно начинать спокойно работать дальше над задачей.
Классные рекомендации, и я полностью поддерживаю психологическую часть. Она, наверное, самая важная, то есть как ты себя настроишь, так ты и будешь идти работать со всеми, в принципе, задачами, знакомые и незнакомые в своей работе. Опять же, пример со спортзалом. Результата не будет, если немного не пострадать, немного не попроходить новых упражнений, тренировок. По жизни также. То есть мы тренируемся, мы учимся, и любая незнакомая задача в будущем уже станет знакомой, и это даст нам фору. Кристин, последние вопросы у меня к тебе. Это в целом, как, на твой взгляд, влияет наличие или отсутствие ментора на профессиональный рост в целом? Здесь я уже, наверное, хочу сказать не только про ментора в компании, потому что его чаще всего может не быть, а в целом про менторов, которых можно также найти на стороне.
Здесь ответ будет, пожалуй, короткий. С ментором рост идет, конечно же, быстрее. Если мы будем брать как дано хороший ментор, то, конечно, хороший ментор — это всегда хорошо, чем отсутствие ментора. Спасибо, Кэп. Но без ментора, мне кажется, укрепляются качества характера, твоей силы, смелости, коммуникации и так далее. Ты взрослеешь, ты учишься решать проблемы, быть самостоятельным решалой. Ты развиваешь, как мне кажется, больший спектр каких-то умений и качеств, чем когда хороший, замечательный ментор взял тебя за ручку и повел. Все-таки, как мне кажется, это супер индивидуальный процесс. Все зависит от человека, все зависит от ментора и так далее.
Это действительно индивидуально, и в некоторых случаях достаточно просто, там, например, одной консультации с ментором, который тебя направит и убедит тебя в том, что ты сам можешь, у тебя самого все получится. В некоторых случаях нужно постоянное сопровождение, но, на мой взгляд, не стоит подсаживаться на менторство, то, что вот постоянно с тобой кто-то сидит, решает задачи, помогает тебе. То есть попробовал, когда ты джун, это нормально, ты попробовал поработать с ментором, ментор помог тебе с первым местом работы, когда вот просто вот ты вот становишься вот на твердую почву в своей профессии. А дальше, на мой взгляд, это просто развиваться, дальше учиться, но на такое вот прям постоянное сопровождение, как минимум снаружи, точно не подсаживаться, а развивать больше коммуникации внутри команды, внутри компании. И вот как сегодня Кристина нам говорила, уметь задавать правильные вопросы правильным людям в нужное время, которые тебе помогут. Коллеги часто помогают, и стоит об этом помнить. Просто самое главное — уметь сформулировать свой вопрос, свой запрос, и уже приходить подготовленным для того, чтобы получить определенные результаты по своей задаче и по своему проекту. Кристин, спасибо тебе за такой классный подкаст. Я думаю, что он будет полезен у нас как для начинающих системных аналитиков, так и для опытных, кто у нас также работает с джунами, кто помогает им освоиться на первом месте работы, на втором, неважно. Вот. Что бы ты хотела пожелать нашим слушателям? Может быть, у тебя есть какие-то рекомендации?
Ну, можно резюмировать, пожалуй, слово номер один — декомпозировать, то есть анализировать, анализ, анализ и еще раз декомпозиция. Смотреть на систему с разных сторон. Для этого я рассказала о структуре системы, о структуре команды либо компании. Понимать цель задачи, обязательно выявлять требования при поступлении задачи. К сожалению, об этом почему-то часто забывают. Мы все больше привыкаем сразу проектировать, делать и забываем выявлять требования. Не забываем. Ну и по части внутренней психологической части это психологическая зрелость, это про смелость, про самооценку, про уважение к себе и уважение к другому. То есть не принижать себя, когда у тебя что-то не получается, и ты обращаешься за помощью, и не принижать другого. Тебе не должны оказывать эту помощь. Часто ее оказывают. Будьте уважительны, благодарны. И любой сложный опыт, как ты уже сказала, очень сильно развивает. Моя задача там с прошлого года с архитектурой, сколько я там слез пролила метафорических над ней, но зато как много она мне дала и продвинула меня по части понимания очень многих технологий, процессов и коммуникационных проблем, какие вообще проблемы бывают, не только технические, но и там между командами, от топов и так далее. То есть это опыт, который очень круто помогает развиваться. Главное — понимать вообще, что с тобой происходит, как это можно использовать. Принимайте свой опыт как есть. И желаю всем успехов. Вы со всем справитесь обязательно.
Коллеги, вы со всем справитесь так или иначе. Кристин, спасибо тебе за этот классный подкаст. С вами были Кристина Виноградова и Екатерина Ананьева, сообщество системных аналитиков Get Analyst. До встречи в новых эпизодах.